Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях иеромонах Виссарион Кукушкин, который вот уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии, общину во имя святого Иоанна Кронштадтского. Добрый день, отец Виссарион.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашей передачи мы обозначили как «Страна глухих». Мы очень мало, как мне кажется, знаем о людях, которые живут с нами бок о бок, не говоря уже о том, что мы не умеем с ними общаться, если у нас в семье таких людей, глухих или слабослышащих, нет. Вот мне такая аналогия видится. Я не так давно была за границей и поняла, как дискомфортно ощущает себя человек, не зная языка большинства. Как это неудобно просто вот в плане психологического какого-то дискомфорта полного. За границу, конечно, надо ехать, более или менее освоив хотя бы английский язык. И я представила себе просто, как чувствуют себя люди, которые не понимают языка большинства, среди которого они живут. Вот когда вы первый раз встретились с глухими и слабослышащими людьми, которые позже составили общину во имя святого Иоанна Кронштадтского, был ли у вас самого какой-то внутренний дискомфорт от понимания, что сложно будет научиться общаться с этими людьми? И как много прошло времени, прежде чем этот дискомфорт исчез?
Очень интересный вопрос. Честно скажу, что при встрече ощущалось интерес к этим людям, к их жизни. Мы смотрели на переводчика, как это все интересно переводится. Полнота понимания вот этой сложности появилась только при изучении жестового языка. Глухие люди очень радушные, очень открытые, искренние. И вот это их вот душевное обаяние, все вот эти сложные вопросы как-то вот отодвинули на задний план. И даже изучая язык жестов, казалось, какая-то уверенность, что ты уже можешь поговорить, но проходили годы, и по мере понимания их жизни, понимания языка, вот тогда и открывается, насколько это тяжело и трудно. А первое ощущение это было вот на самом деле интересом и удивлением, насколько это люди открытые.
А сейчас вы можете сказать, что уже полноценно общаетесь с любым глухим человеком, что полностью изучили вот этот язык?
Не могу так сказать. Иногда встречаешь на улице в другом городе человека, пытаешься спросить хотя бы, чтобы не забыть жесты, как-то вот себя проверить, небольшой экзамен устроить. Да, понимаешь, тебя понимают, еще что-то. Спрашивают, ты глухой или слабослышащий? Говоришь, нет, я говорящий, я священник, приехал с Урала. Но когда видишь, что глухой человек с кем-то общается на улице или в транспорте, конечно, мне очень трудно понять. Вот, поэтому я не могу сказать, что за все эти 10 лет великолепно знаю жестовый язык. Каждый день, каждый год чего-то нового появляется. Ну, я думаю, это, наверное, любой язык так вот.
А в чем разница, отец Виссарион, между жестовым языком и так называемой дактильной азбукой? Вот иногда в интернете, когда искала информацию по поводу вот, общения с глухими, мне попались сайты, на которых вот есть и дактильная азбука, есть и жестовый язык упоминается. И, кстати, интересно, как мне кажется, сделали на некоторых сайтах такую услугу, не услугу, переводчик на язык жестов. То есть ты вводишь букву или слово, и там показан жест. То есть сейчас есть возможность у человека, не выходя из дома, какое-то количество жестов освоить. Вот в чем разница между этими двумя способами общения у глухих и какой сейчас преобладает?
Дактилология – это алфавит. У каждого буквы есть свой знак. Это проговариваются имена собственные, труднопереводимые слова, иностранные слова. А жестовый язык – это уже жестом мы показываем то или иное слово. И, в принципе, это и жесты, и дактильные знаки, они образуют русский жестовый язык или американский жестовый язык. А то, что вы сказали в интернете, да, такие программы существуют, они очень интересные. Бывают очень интересные технические решения. И на самом деле литература является по изучению жестового языка дефицитной, и элементарные вот какие-то базовые вот уровень по изучению жестов, конечно, можно изучить в интернете, чтобы общаясь с соседом, я не знаю, с коллегой по работе. Это очень большое подспорье сейчас.
А ваши прихожане, вот слышащие люди, которые приходят к вам на службы, они выражают какое-то желание обучиться хотя бы минимуму жестов, чтобы понимать людей, рядом с которыми вот они стоят?
Очень хороший, интересный вопрос. Такого желания не выражали. Я не знаю, почему. У нас в храме висит объявление о факультативных занятиях, приглашаются все желающие. Таких желающих очень-очень мало находится. Почему? Я думаю, что просто непонимание важности этого. Все-таки за эти 10 лет глухие слышащие прихожане не стали гораздо ближе, во многие разы ближе друг к другу. Они заботятся друг о друге, это видно по лицам, по отношению. Но этот жестовый язык воспринимается все-таки как не наше. Вот кто-то связан с ними, пожалуйста, вот, заботьтесь, ценится эта забота. Но как за рубежом у нас это не востребовано, потому что есть очень важные профессии, милиционер, врач скорой помощи, многие-многие есть. Профессии, которые в сфере человек-человек. И жестовый язык, конечно, помог бы этим людям в общении с глухими людьми. Но это тоже не востребовано. Я думаю, проблема это не столько нашего храма, сколько вообще общества. Да, это мы достигли некого уважения, некого понимания, что о инвалиде нужно заботиться, ему помогать. Но чтобы до конца разделить его проблемы, к сожалению, мы до этого еще не выросли.
Ну вот мне вспоминается фильм, такой был «Страна глухих», и там главная героиня, глухая девушка, как раз мечтала о том, что найти такую страну, в которой живут только глухие, чтобы там ощущать себя полноценным человеком, полноценно со всеми общаться, не ощущать этого отторжения окружающего общества. И, как мне кажется, действительно, наше общество в какой-то степени подталкивает глухих к тому, чтобы они выделяли себя в некую социокультурную какую-то общность, отдельную от других людей. Потому что существует вот нетолерантность в сфере, допустим, национальных отношений, когда негативно мы относимся или боимся, или презираем, или свысока относимся к людям другой национальности, но, как мне кажется, вот точно такое же отношение могут испытывать и люди глухие, потому что их, так скажем, грубо скажем, неполноценность, хотя это спорная вещь, полноценная они или нет, она не так бросается в глаза, как, допустим, отсутствие руки или ноги, или какая-то тяжелая такая инвалидность, касающаяся физического увечья. Эти люди вроде бы абсолютно такие же, как мы, внешне, но тем не менее в них есть что-то такое совершенно нам непонятное, в частности, их язык, на котором они разговаривают. Вот сидят рядом люди в транспорте, разговаривают, и мы не понимаем, о чем. Это напрягает, это может кого-то раздражать. И отсюда, возможно, у этих людей есть какое-то и свои какие-то претензии к обществу слышащих людей. Вот, в частности, возникает всегда у меня вопрос, почему нет на телевидении какой-то бегущей строки или какого-то сурдоперевода, который, как я помню, даже ну, лет 10 еще назад, как мне кажется, новости шли с сурдопереводом. Сейчас даже этого нет, и нет каких-то специальных программ, уж не говоря о каналах и так далее. За рубежом, видимо, все это в той или иной мере все-таки существует. Как вам кажется, отец Виссарион, насколько вообще у слышащих людей информация полная об этом мире, мире глухих людей?
Если говорить о субтитрах, то на самом деле здесь вот мир глухих людей, он очень обманчив. Вы стали говорить о титрах, к телепередачам. Дело в том, что существует такое понятие, как скрытые субтитры. Есть специальная функция в новых моделях телевизора, это настраивается. Поэтому мы опять не видим. Государство финансирует организации, которые занимаются этими вещами. Но опять же, мы не видим этих титров на экране.
Но они есть на всех каналах?
Они есть не на всех каналах, они есть на многих каналах. Есть специальные программы, вот, какие фильмы, какие передачи, они сопровождаются субтитрами.
А вот. Кто же об этом, вот каким образом глухой человек об этом узнает? Если вот в средствах массовой информации никаких программ отдельных вот таких вот, я не вижу, что печатались программки какие-то, вот на таких-то каналах вы можете увидеть скрытые субтитры там и так далее. Как они узнают об этом? Через общество глухих только, так?
Нет, есть функция в телевизоре, то есть там можно посмотреть программу передач, вот, которые будут сопровождаться субтитрами, и на сайте можно познакомиться. Опять же, вот глухим наоборот – вот не хватает этих титров. Такая проблема существует, но возможность посмотреть передачи есть. Есть и другая проблема, например, когда в 4 часа утра или ночи, кому как, показывают интересный документальный фильм. Он сопровождается с открытыми титрами, но другая проблема, что кто будет в это время смотреть. Почему я стал об этом говорить? Потому что на самом деле вот жизнь глухого человека, она многим непонятна, она загадочна. Например, во многих поговорках в русском языке, и даже если иностранные слова будем брать, что глухота, она вот в фольклоре, например, ну, что-то непонятное, что-то тяжелое, пугающее, глухой лес. И глухой человек всегда ассоциировался, если смотреть вот историю, начиная с древнего времени, что глухой человек всегда воспринимался неполноценным, умственно отсталым, человек, которого бесполезно учить, потому что всегда слово, оно ценилось. Словосочетание «Страна глухих», оно пришло вот через этот фильм. Хотя фильм «Глухие люди» приняли неоднозначно. Им показалось, что в фильме их показали как наркоторговцы, женщины, непристойное поведение и вот такая вот грязь нашей жизни. Но дело в том, что режиссер долго объяснял, он не хотел показать, просто это был некий образ, это была игра, потому что 90-е годы наша вот социальная действительность на самом деле была ужасающей. И «Страна глухих» – это мир, где на самом деле, вот, где тишина, покой, где человеческие отношения. И вот такая вот игра просто была понятий. Молчание глухого человека – это чистота сердца, а полнота звуков – это на самом деле вот грязь нашей жизни. Но глухие люди эту мысль не поняли. И когда мы говорим о «Стране глухих», что это за люди – мы должны всегда понимать, что это точно такие же люди. У них такое же восприятие жизни. Но глухота, она немножко искажает. Это вот то же самое, как посмотреть через очки затемненные или где-то вот в шумном месте пытаться услышать прекрасную музыку, всегда будет какое-то искажение. Так и глухой человек, его восприятие жизни, действительности тоже искажается. И все вот эти вещи, которые мы отмечаем, что глухие люди, допустим, очень злые, очень раздражительные, это на самом деле не так, это неправда. Просто человек, он вот начинает жизнь видеть, как воспринимать, как или черные тона, или светлые тона, а среднего нету. Потому что вот глухота, она вот очень как какой-то меч, разрубает все. И наша задача слышащих людей с большим тактом отнестись. Потому что нам, слышащим людям, никогда не будет понять этот мир. Никогда. Что бы ни происходило. Есть удивительные записи у Бетховена, когда он... я не знаю, вот, наверное, какое-то отчаяние этого композитора, он с такой болью воспринимал, что люди его не понимают. Просто не могут его понять, его поведение, его отношение к жизни. И вот в этом фильме, к сожалению, режиссер не показал всей трагедии. Мы по фильму это «Страна глухих» судим, ну, просто вот это... можно сказать, был первый фильм, который хоть чуть-чуть приоткрыл вот жизнь глухих людей, он их показал, хотя был фильм еще черно-белый, «Двое», например, тоже короткометражный, интересный очень фильм. А здесь просто вот люди увидели жесты, увидели хоть чуть-чуть жизнь, пускай там больше было отрицательных моментов показано. Но многие вот сейчас стали говорить о мире, обществе глухих, именно как вот страна глухих. Но это не так, потому что они живут среди нас. Мы ни в коем случае не должны как-то вот разделять людей. Мы слышащие, вы глухие. Меня вот всегда удивляет, что люди, когда чиновники принимают законы, говорят с кафедры красивые слова о интеграции, социализации инвалидов, удивляешься, что в храме нам не нужно этого делать. Мы все равны. Мы не делим, что вот, да, это глухие прихожане, к ним надо так относиться. Но это то же самое, когда придет в храм ребенок, к нему тоже нужно свое отношение. Или пришел пожилой человек, я не знаю. Вот. Элементарные вещи, которые мы должны просто уважать. Особенности этого человека, возраст, психология, может быть, культура, потому что... Если я как священник приезжаю служить в деревню, я должен учитывать вот,
менталитет,
да, это тоже очень важная тема. Так и здесь глухой человек. Никогда не пытаешься разделить. Мне наоборот хотелось бы, чтобы вот эта черта была стерта. Но, к сожалению, этого не происходит. Глухие люди продолжают жить в своей стране глухих.
Ну вот все-таки немножко о том, насколько много или мало мы, слышащие, знаем о том, что происходит все-таки с глухими людьми. Но вот я никогда не слышала, кроме как... Ну вот вы сейчас упомянули Бетховена, да, все знают, что Бетховен с возрастом и ко времени своей смерти был практически глухим. Но вот я не слышала сейчас вот в современном нашем мире о известных там спортсменах, ученых, композиторах, художниках или оглохших из-за какой-то болезни, или со слабым слухом. Ну, может быть, просто мне не попадалась такая информация. Но вот мы все знаем, что существуют для инвалидов, допустим, вот отдельные Олимпийские игры, Паралимпийские. Существует ли что-то такое для глухих, я думаю, мало кто знает. То же самое касается культурной жизни. Вот что в этом мире глухих происходит вот в этих сферах?
Культура глухих, она отображена вот в таком жанре, мир искусства, деф-арт, когда через скульптуру, живопись, может быть, даже через такие вот оригинальные дизайнерские находки, как ваза или мебель, выразить вот жестами.
Деф – это в переводе глухой?
Деф, да. Я плохо знаю английский язык, вообще не знаю, потом могу ошибиться. Ну вот, суть понятна. То есть искусство глухих, когда вот менталитет глухого человека, жестовый язык, он отображается. Есть очень интересные работы в России, можно вот отметить, Александр Мартьянов, удивительный человек, он художник, он преподает в одном из театральных институтов глухим ребятам. Я даже не знаю, как охарактеризовать этот жанр. Это пантомима, это жестовая песня, это надо увидеть. И вот это вот настолько, вот, это можно сказать, такое вот пластичное стихотворение в жестах. Он рассказывает о многих вещах через вот свои работы. За границей очень ценится такая живопись. Потому что она не просто оригинальна, она на самом деле помогает вот увидеть совершенно другие вот вещи, как глухой человек отмечает. Есть театры на жестовом языке, глухие актеры рассказывают. Допустим, вот когда тогда Свердловск был в Доме культуры «Общество глухих», была довольно-таки сильная театральная группа, были спектакли, и «О зоре здесь тихие», о Карлсоне для ребят были и работы классиков. К сожалению, сейчас это все осталось только на фотографиях, но культурная жизнь возрождается. Здесь есть удивительная группа молодых, талантливых актеров, театр на ладони, очень интересные решения. В Москве есть театр мимики и жестов. Что касается спорта, то на самом деле проводятся особые игры, сурдоолимпийские игры, потому что пара – это это для инвалидов, а здесь отдельно для глухих. И очень радостно, что в Екатеринбурге молодые ребята, они чемпионы мира по разным видам спорта, например, спортивное ориентирование. Они еще когда школьниками были, уже были чемпионами. Это удивительно, это интересно. И вот это не укор, не упрек. В последние Олимпийские игры Россия потерпела поражение, всех это расстроило. То наоборот, инвалиды, они завоевали первые места.
То есть именно вот инвалиды по слуху, не Паралимпийские игры вы имеете в виду, именно сурды, вот эти Дефлимпийские игры.
Да, да, да. Россия была на первом месте, Украина второй.
Ну вот опять же, мало кто, наверное, об этом слышал, потому что я не помню, чтобы в новостях такая информация вообще проходила. Хотя, казалось бы, должны, ну как компенсацию за поражение нашей сборной на Олимпийских играх, уже на всех каналах об этом говорить.
Официально, конечно, были краткие очень репортажи. Святейший Патриарх Кирилл встречался, и президент России тоже приглашал спортсменов-инвалидов. Были теплые слова, были сказаны поздравления, эта информация, можно познакомиться в интернете, были небольшие репортажи. Ну, и, как правило, эти игры проходят сразу же после Олимпийских игр. Ну, вот это опять особенность, потому что наше отношение к людям официально мы благодарим, а жизнь действительно мы не знаем, какой ценой это дается молодым ребятам завоевывать золото, серебро, бронзу для России. И в этом еще и не просто такие вот герои, спортсмены. В этом ведь на самом деле показывается такое жизнелюбие, сила воли. Потому что сейчас очень много вот на Олимпийских играх отмечали, что у людей нет такого патриотизма, у них нет вот такого, ну, самоотдачи, что ли. А все-таки, мне кажется, вот жизнь инвалида, я сейчас говорю вообще обо всех, что учит мужеству. Здоровый человек слышит, видит, ходит, у него две руки, и тем не менее вот какая-то вот слабость духовная, то вот здесь инвалиды, они в этом плане учат, они наоборот поддерживают. И на самом деле, наверное, было бы здорово, если СМИ уделяли больше внимания вот этим вопросам. Как живут инвалиды, что не могут. Для нас, к сожалению, эта тема поднимается, когда вот Всемирный день глухого человека отмечается осенью.
Или если какой-нибудь слабослышащий или глухой человек совершит преступление, это обязательно будет отмечено вот в репортаже или в заметке. Там глухой карманник пойман там-то, там-то или еще что-нибудь в этом роде.
Очень точное замечание. Одна из передач, телеканал НТВ, показывал о глухих людях. Собственно говоря, с этого и началось. Репортажи, когда глухие люди, наркоторговцы или глухой мальчишка сидит в колонии. Так вот это действительно показывает, это отношение. И потом ведь никто не разбирается, вот это вот клеймо. И опять же мы говорим, вот, что мы, слышащие люди, вот наше здоровое общество, да, оно воспринимает вот глухих людей с таким вот подозрением, недоверием, что ведь никто так не будет относиться с пониманием. Вот повешали ярлык, все, он глухой, на всю жизнь к нему недоверие. А ведь про что толкает людей идти на эти поступки? Ведь на самом деле глухому человеку очень трудно устроиться на работу, трудно получить образование. Ведь до недавнего времени, в это трудно поверить, в Свердловске тогда были единицы, кто получил высшее образование. И сейчас в Екатеринбурге, ну скажем, несколько десятков человек, кто имеет высшее образование.
А сколько вообще у нас глухих? Несколько тысяч?
Да. И ведь как дальше жить? Мне рассказывали такую историю, когда предлагали в специализированный детский сад принять на работу, ну, помощников, воспитателей глухих женщин. Во-первых, это работа. Во-вторых, глухие ребята, для них возможность пообщаться на жестовом языке, как-то вот социализироваться, скажем, это очень важно. Но слышащие родители возмутили, сказали, как глухие будут еще присматривать за нашими ребятами. Когда вот эта пыль улеглась, эмоции, Им задали вопрос: а вы не боитесь, что когда ваши дети вырастут, им то же самое скажут: нам не нужны глухие? Я представляю ситуацию, насколько им было это больно услышать, и насколько еще больше они возмутились этими правдивыми словами, но это так. Ведь видите, проблема в чем? С чего мы начали говорить, что социум глухих людей. С одной стороны, это здоровые, сильные люди, красивые, мужественные, они спортсмены, они артисты, они политики, потому что, да, есть Всемирная федерация глухих. Они решают вопросы в разных организациях, Всемирной организации здравоохранения, ООН. За рубежом нет такого, что если ты глухой и ты не можешь работать в довольно-таки престижной организации, у тебя есть образование, у тебя есть способности, пожалуйста. Но в то же время глухой человек, его глухота может передаваться по наследству. Есть семьи, где мама, папа, дети глухие, внуки глухие, правнуки глухие. И вот в этом-то вот весь обман этой жизни. И понимаете, очень иногда трудно объяснить и выразить словами, как тяжело и трудно глухому. Потому что пока ты вот не прикоснешься, ты не проживешь с ними определенное время, ты его никогда не поймешь. Потому что это очень трудно и это тяжело. Вообще понять другого человека. Мы...
Так нам, слышащим-то, да, зачастую очень тяжело.
Да, да, друг. Да, я и хотел сказать это, что на самом деле мы не стремимся. А здесь нужно приложить колоссальные усилия. Тем более этот жестовый язык. Непонятно, странный. Язык каких-то символов и образов. Иногда что-то, жест очень точно описывает какой-то предмет, да, и иногда это настолько абстрактно, потому что глухие люди, они и сны ведь видят жестами. Понимаете, это настолько сложно, это настолько непонятно. На первый взгляд я делился, что когда увидел первый раз глухих, у меня не было, что вот, ой, как это трудно, еще. Это потом понимание пришло. Просто было желание как-то вот помочь, интерес был к этому миру. Я думаю, вот с этого и нужно начинать. Наши передачи должны как-то помочь, хотя бы, чтобы подтолкнуть людей, понять и заинтересовать, а как живется твоему соседу или родственнику, брату, сестре, матери, отцу, что ты чувствуешь, человек, который вот живет рядом. Когда я ехал на передачу, листал записи свои, книги просматривал, но всегда все возвращается к евангельскому истории, когда Господь исцеляет глухонемого. В нашем храме есть икона по этому евангельскому сюжету. И просто вот представить по-житейски ситуацию. Человек живет, он не слышит и не говорит. Ведь сколько в его душе накопилось. Сказать вот, кого-то утешить, кого-то поблагодарить, выразить какие-то добрые, ласковые слова. И ты этого не можешь. И не только не можешь, но вот мы, когда читаем Ветхий Завет, читаем Ветхий Завет, и это ведь закон справедливости, то в книге Левит дано Богом указание, что не злословь глухого человека, не делай каких-то препятствий для слепого, то есть отнесись к нему как к человеку, вот, с пониманием. Но ведь этого очень мало. Не злословь, ну не дразни, еще что-то. Но ведь насколько вот это жестокое отношение, ведь в этих словах нету «ты ему помоги как-то». Да, возлюби ближнего, такое есть. Но как любить, когда я не могу с ним поговорить? Ну, можно что-то помочь, ну, можно одеть, накормить, похлопать по плечу, все. И вот на самом деле ведь это какое вот для человека было, какое событие, что я слышу и говорю, что вот первого, кого он услышал, и первые слова, кому он сказал Спасителю. Ведь это ведь на самом деле очень удивительное событие произошло в жизни человека. А мы живем рядом, работаем рядом, имеем возможность выучить жестовый язык. Все-таки постараться, мы говорили, что есть компьютерные программы, есть литература. При желании сейчас можно все. И тем не менее это не происходит.
Ну, это очень понятно, потому что иногда у людей не хватает времени, сил справиться со своей ленью и выучить хотя бы один иностранный язык, который нужен там или для работы, или для учебы, и то человек ловит себя на лени. Если иностранный язык мы учим хотя бы отчасти себя, завлекая тем, что мы поедем за границу, будем там общаться, то здесь у нас таких стимулов нет. Ну, какой у нас может быть стимул, если у нас нет среди родственников, среди друзей, нет глухих? Ну что, ну вот стимул такой. Ну вот я встречу глухого человека, если он меня что-то попросит, я ему помогу. Но вероятность такой встречи, в общем, не настолько велика, чтобы стать каким-то стимулом для изучения жестового языка. Как же эту проблему вообще? Может быть, она вообще не решаема никак?
Вы видите, ведь мы говорим не только о людях, которые на улице где-то с глухими сталкиваются. Ведь родители, братья, сестры, люди, которые на том или ином предприятии ответственны за своих сотрудников, они тоже не знают жестовый язык.
А как они общаются? Что, они надеются, что по губам глухие будут читать,
да,
или как?
Да, интуиция глухого человека богата, он может говорить, он может читать по губам. Есть сурдый переводчик, это достаточно. Ведь это на самом деле трагедия, когда живет глухой ребенок и мать с отцом. Я их понимаю по-человечески, но ребенок, он должен подстраиваться под жизнь слышащего человека. Он должен говорить голосом, его речь некрасива, его речь, может быть, кроме родных и близких, никому не понятна. Но родителям удобно, комфортно, все-таки ребеночек говорит, что вот жестами, когда он будет общаться, он не выделяется где-то. И приходилось такие ситуации претерпевать. Ты в гостях, стол, приятное общение, а несколько глухих человек сидят отдельно, и они не принимают участие. Они могут смотреть телевизор или просто сами с собой общаются. И вот пытаешься переводить беседу, еще что-то, и вот ты вот на самом деле как на двух стульях сидишь и не знаешь, с кем все-таки общаться. Но я стараюсь все-таки повернуться к глухим, потому что со слышащим я еще наобщаюсь, можем созвониться, а с этим никак. Понимаете, вот в этом проблема, что дома, в семье это тоже не востребовано. Есть много причин, очень много, но в этом все равно чувствуется какая-то черствость. Это не укор, это не осуждение людей, просто вот так удобно. Вот так удобно, что глухой человек, вот он будет подстраиваться под общество слышащих. Здесь и другая ведь проблема затрагивается. То, что сейчас вот всевозможные пандусы стараются организовать, что вот создать, скажем, такую безбарьерную среду. Ведь это тоже очень затратно. Это тоже создает определенные трудности. Но тем не менее это воспринимается нормально. К этому такое вот понимание это нужно. Так и здесь то же самое. Язык жестов для глухого человека – это и есть безбарьерная среда. Ведь многие рассказывали при встречах, а я немножко умею общаться, потому что, например, у нас же были студенты глухие, и вот соседи, глухие ребята, дали какую-то вот дактилологию, вот эту табличку, где алфавит, и хотя бы на уровне алфавита. Его довольно легко выучить, хотя бы так общались. Я уверен, что сначала было забавно, но иногда действительно что-то надо поговорить, даже по-житейски что-то попросить, там, я не знаю, кастрюльку, картошки. Вот. То есть это все легко и просто было. И вот удивительно, что в семье чаще всего интереса вот, к жизни ребенка, родственников никакого нету. Именно вот заглянуть в душу, пообщаться, поговорить, это очень печально.
Отец Виссарион, а может быть это связано с тем, что родители думают, ну вот ребенок же вырастет, ему все равно общаться в среде слышащих. Так вот пусть действительно он как-то приспосабливается и по губам понимать, и как-то вот интуитивно входить в ситуацию. Что же мы будем ему создавать тепличные условия, разговаривать на жестовом языке? Он тогда сможет общаться только с глухими людьми, а как он будет с другими общаться?
Есть в этом действительно рациональное зерно. Но все заканчивается чем? Ребенок взрослеет, семья, и он уходит в вот эту страну глухих. Его речь становится не такой четкой, ясной. Ему комфортно вот в этой стране. И получается, да, он догадывается, о чем мы говорим, понимают, и на работе тоже со слышащими коллегами общаются. Но тем не менее, он становится уже как отрезанный ломоть для родителей, окончательно, бесповоротно. Когда начинаются какие-то проблемы, понятно, это трагедия, что вот нет понимания, нет тех былых отношений родителей, детей. Ну что поделаешь, кто виноват? К сожалению, не все понимают, что произошло. Но есть примеры, когда все-таки родители уже потом честно смотрят на всю ситуацию, понимают, да, это глухой человек, что жестовый язык для него родной, что какие бы ни были изъяны вот в этой стране глухих, что она родная, а вот наш мир, он чужд. Я думаю, все равно проблема эта постепенно будет преодолеваться, потому что если мы восхищаемся отношениями к инвалидам на Западе, что-то берем лучшее, что-то и худшее, то рано или поздно все равно придет понимание, что жестовый язык – это не помеха для человека, что он на самом деле помогает. Будет какая-то пропаганда, возможно, вот, в хорошем смысле жестового языка. Например, во многих европейских странах люди очень высокого уровня опекают глухих людей. Они просто своим именем поддерживают, занимаются различными программами, проектами поддержки глухих людей. Они знают жестовый язык и на них смотрят и подражают. К сожалению, у нас этого нету. У нас может быть меценатство сейчас, вот это популярно, благотворительность. Но пока вот нет такого, что своим примером показать отношение к инвалидам. Ведь даже если Чулпан Хаматова занимается помощью ребятишкам больным, онкологическим больным ребятам, то ведь на самом деле это единичные случаи. И мы тоже очень мало знаем о деятельности. Хотя эта беда вот настолько она вот многие семьи охватила. Глухие люди, они просто в силу своей специфики незаметны. Но все, что вот происходит в обществе, оно ведь касается и слепых, и других людей. И вот я убежден, что глухим людям все-таки повезло больше, какая-то милость Божья, потому что это одна из самых тяжелых категорий. Вот эта вот их глухота, она обманчива, она невидима. Но в церкви сделано гораздо больше для них, чем для слепых, для опорников, для умственно отсталых людей. Ведь это тоже большая проблема. Мы не говорим о ней. Об этом невозможно почитать. Да, есть театр простодушных в Москве, где ребята дауны играют пьесы.
Солнечные дети у нас есть организация.
Да, да. Но тем не менее, в храме мы очень мало видим. Именно вот единицы, но какая-то организованная помощь. А ведь как пастырь это тоже беспокоит и волнует. И мне кажется, что вот преодолевая многие проблемы по окормлению глухих людей, мы учимся на самом тяжелом. Мы вырабатываем вот какие-то, вот я не знаю, пока вот хоть и 20 лет ведется эта деятельность в Русской Православной Церкви, но мы все равно какие-то принципы нарабатываем. И я думаю, придет время, что и это время уже придет скоро, когда глухие люди, они смогут подарить и другим инвалидам. Вот так вот невидимо вот эти вот простые человеческие принципы жизни церковной. Меня всегда удивляет, что жизнь глухого человека – это ведь информационный вакуум. Трудно представить, вот, ну как, они же умеют читать, они умеют писать. Да, конечно, умеют читать, писать.
Вот про телевидение вы упоминали.
Телевидение, да.
Почему вакуум?
Но, к сожалению, они умеют читать, но грамотно снижается. Для кого не секрет, что даже слышащая молодежь мало читает. Что говорить о глухих людях? Потому что образование, к сожалению, очень долго исключало жестовый язык. Не так много, на самом деле, глухих людей, кто любит читать. Да, посмотреть легко, почитать титры, это интересно. Но ведь, когда какая-то передача показывается, ведь на самом деле все пытаются как-то сумничать, что-то сказать, особенно политики. Вот на простой вопрос какой-то такой архисложный ответ. А ведь глухому человеку трудно, его словарный запас очень скромный. И возникает проблема. Но тем не менее, духовный мир глухого человека, вот Господь дал вот столько, вот такое богатство удивительное. И мне кажется, что глухой человек, он своим отношением к жизни может и других согреть. Потому что вот когда мы обсуждали в общении жизнь слепых или еще, и глухие люди даже так вот себя вот сравнивают, да, а что вот ценнее, зрение, слух, они очень переживают за слепых людей, потому что мы хоть видим, а тут нет. Вот это вот сострадание глухих людей, оно всегда радует, потому что вот у нас был в общении слепоглухой прихожанин, как о нем заботились, как ему помогали. Я думаю, что действительно, работая с глухими людьми, накапливая опыт работы, церковь сможет помогать и другим инвалидам. Причем не просто в неком таком вот социальном служении накормить, одежка, это все важно, это все нужно, а именно вот принять вот эту вот иную жизнь. Как пастыри будут учитывать все вот эти нюансы, может, где-то вот даже на уровне быта, на уровне нашей обрядовой вот стороны богослужения, все это будет учитываться. И вот в этом плане глухие люди, вот живя в своей стране глухих, тем не менее, они вот дают нам очень-очень много. И уже наша задача, пускай много или мало дали, в зависимости от ситуации, вот это принять, сохранить и умножить и для себя, и для другого человека.
Спасибо, отец Виссарион. Я напомню, что мы говорили с иеромонахом Виссарионом Кукушкиным, который уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих при Трехсвятительском храме Екатеринбургской семинарии, общину во имя святого Иоанна Кронштадтского. Я думаю, что мы этот разговор обязательно продолжим. У нас будет цикл передач, посвященных десятилетию вашей общины. Мы будем говорить и о проблемах периода богослужения на жестовый язык и о проблемах восприятия глухими людьми церковной службы, мира церковного таинства и так далее, и на многие другие темы. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу.
Храни всех Господь, помощь Божья.